Я хочу прочитать первое место. Книга Иова, 42 глава, 5-6 стихи. 5-6 стихи. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Теперь мы прочитаем из Нового Завета, первое послание Коринфянам, первая глава, это легко найти, 1 Коринфянам, первая глава, прочитаем 18, 22 и 23 стихи. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». 22-23. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Мы прочитали с вами, дорогие друзья, и я думаю, что вы обратили внимание на заключительные слова известного героя Библии Иова. Он много говорил вместе со своими друзьями, он пререкался с ними, он даже Богу задавал вопросы. Он старался оправдать себя. А потом наступил момент, когда он ясно осознал Бога. Когда он увидел, что теперь он Бога понимает, ему открылся Бог, и он осознал себя в присутствии Божьем. И куда делся пыл защиты? Куда делся этот героизм его, когда он мог даже возмущаться тем, что он пришел в этот мир? И он произнес эти известные слова, слова, которые показывают его раскаяние, его глубину его смирения в присутствии Божьем. И он говорит: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Здесь не описано, выше сказано, что кто сей помрачающий провидение. Или так я говорил о том, чего не разумел. Это предыдущий третий стих. Четвертый. Я говорил о том, чего не разумел. Я отрекаюсь, это отрекаюсь от своих слов. А за словами стояло содержание сердца. Потому что от избытка сердца говорят уста. То есть он отрекается от своего прежнего состояния. А состояние прежнее, можем сказать, что его был праведником? Да, можем. Бог его пример поставил. Бог его поставил образцом. И даже дьяволу сказал: «Видел ли ты человека? Нет подобного ему на земле». Но беда была в том, что Иов тоже думал, что он праведник. Не только Бог, но и он так думал. Но Бог хотел, чтобы он увидел себя в присутствии Божьем. А когда мы приходим к Богу, когда мы познаем Бога, тогда мы начинаем видеть себя все меньше и меньше. Те, кто принимал в этом году крещение, некоторые подходили уже ко мне и жаловались. Что такое? Я теперь себя вижу все хуже и хуже. Казалось бы, надо все лучше и лучше. А я теперь вижу себя все хуже и хуже. И я говорю: это правильно. Это так и должно быть. Потому что чем ближе мы к Богу, тем больше мы видим, насколько мы маленькие. Насколько мы, ну, совсем низкие. Насколько мы незнаменитые и невысокие. И чем ближе мы к Богу, тем больше открывается наша греховность. Я помню, однажды я решил домой сделать ножик на заводе. Было время во второй смене, и было из чего, и было на чем. Я делал форму, вырубил, уже красивая форма, ручку сделал красиво. А потом взял, грубо обработал, уже совсем неплохо. А потом начал полировать. Пойду там на станке, но вечером полирую, вроде прекрасно. Подойду к свету, посмотрю, все больше и больше черточек. Мне кажется, все хуже и хуже он становится. Чем больше полирую, тем хуже он делается. И пришлось очень долго. Сделать было проще. А вот отполировать, вот убрать все эти черточки, вот сделать так, чтобы я мог пронести домой и показать приличную вещь, мне пришлось очень долго. Я целую неделю, когда вырывалось время, дополировал его. И вы знаете, я с тех пор, почему я это запомнил? Потому что, когда я это делал, я вспомнил, что и меня Бог полирует. Сначала Он спас, приобрел, сначала Он взял нас и меня к себе, назвал детем своим, а потом занялся обработкой. Знаете, как однажды наблюдал я в одной фирме, зашел, там нужно было ожидать меня, и обратил внимание, из гранита делают статую. Большое такое изваяние. Часть уже сделана. Несколько человек работает. Один сидит и откалывает куски грубо так, знаете, кажется мне, даже особо не прицеливает. А тот делает на другой части, уже более тонко. А там, где уже почти завершено, сидел человек, который делал множество мелких ударов. Разных-разных. Очень долго. Такой маленький участок он очень долго обрабатывал. Я подумал, вот так точно работает с нами Бог. Сначала, когда мы уверовали, Он откалывает от нас, обрубывает грубые грехи. Есть грубые, явные, да? Явные грехи, грубые. Например, пьянство. Мир погибает в пьянстве. Страны бюджет свой держат на этом выпитом, на деньгах пропитых. Весь мир погибает в пьянстве. А когда человек приходит к Господу, это отпадает. Больше я знал брата одного, который даже рюмки вынес из дому, которые стояли в серванте, чтобы они больше не напоминали ему о времени, когда он пропивал зарплату, когда бил пьяной жену и детей. Обрубил Бог, убрал это. А потом еще убирает Бог. Ну, есть такие заметные грехи, как курение, когда мы храм Божий превращаем коптильню. И это отпадает. Кто сразу же, кто 2-3 дня после покаяния борется еще. Но отпадает. Обрубил Бог этот грубый грех. Больше не поддерживает человек своей зарплатой табачную промышленность. И тех, кто работает на это, чтобы обогатиться на этой привычке вредной человека. Бог быстро, немедленно, блуд. Мир живет в блуде. Мир развращен. И христиане это сразу оставляют, потому что блудники тоже не наследуют Царствие Божие. Это Бог убирает, это Бог удаляет от нас. Ну, есть еще воровство, такой грубый грех, да? Когда человек что-то несет, его видно. И это Бог убирает. И иногда некоторые даже колеблются, ну, покаяться или нет. Но если покаюсь, мне нельзя будет мясо нести с мясокомбината. Или шоколад с конфетной фабрики, или еще что-то. И борется человек. Одна сестра говорила, ну как я проживу теперь, если покаюсь? Уже готова была. Тоже обрубил Бог, это убрал Бог. И много других из таких явных вещей греховных, которые отпадают. Но еще человек не готов на небеса. Господь еще работает. Бог начинает шлифовать. Сначала грубый, тот, что помельче, начинает обрабатывать. Ну, например, Привычкой было человеку кричать на всех ближних. И жена не так, и дети не так, крик, постоянный крик, раздражение, постоянный крик. И Бог работает над этим, работает. Не должно быть криков христиан. Из их дома должна тишина быть, покой, не должно быть. И шлифует Бог. Иногда материал неподатливый, иногда очень долго приходится Богу работать. Иногда приходится очень долго выявлять и посылать обстоятельства, в которых обнаруживается этот грех. Иногда, кажется, уже почти нет, а потом опять проявился. И работает Бог. А потом, когда такое вроде бы грубое отпало, уже человек умеет язык свой сдерживать, уже не клевещет, уже такого нет заметного, чтобы он там сплетни пускал разные, лукавые подозрения, еще что-то, знаете, высказывал свои, чтобы он оскорблял, слова гнилые подпадали, все. Бог дальше работает. Бог продолжает работать уже внутри, над характером, над сердцем, чтобы в нем зависти не было. Так ее не видно, с кармана не выпирает, но есть сердце. Мешает радоваться, мешает любить, мешает с любовью смотреть на других. Там где-то остаток злобы спрятался в уголочке сердца. Петр пишет, что мы должны оставить остаток злобы, чтобы начать строить дом духовный. Нужно отвергнуть из себя, 2 глава, 1 стих, помните? Отвергнувши остаток злобы. Злобы не должно быть никакой в сердце. Бог и над этим начинает работать. Правда, злобу видно, потом она проявляет быстрее себя. И далеко не спрячешь. Но Бог и над этим работает, очищает сердце. Бог работает над тем, чтобы гордость устранить. И шлифует, шлифует. Уже человек перестает думать, что я лучше всех. Перестает человек думать, что вот мое сказанное лучше всех, мое спетое лучше всех. Вот я лучше всех посещаю, вот я лучше всех до больных хожу. Уже начинает человек думать и в прахе и пепле. Думает, да делаю, как Павел говорил, я горе мне, если не благовествую. А потом Бог работает дальше над еще более тонким грехом, как горжусь тем, что я не гордый. И это такое есть. И продолжает Бог свою работу. Братья и сестры, и мы можем сказать, что конца этому нет, да? И если Бог будет брать нас к себе, то Он возьмет нас только потому, что мы освящались, что мы работали, разрешили Ему этот процесс над нами вести, что мы омылись кровью Христа. Кровь Христа – это не наклейка на глаза Божьи. Заклеил и пусть себе грешат. Кровь Христа – это жертва, это цена, которая уплочена за нас, чтобы нас принять себе. И этот процесс идет. Есть люди, которые, может быть, даже в вечере участвуют, но в них нет процесса освящения, потому что они не видят Господа, потому что они не познали Господа, потому что Он не открывался им, они не искали Его, им нравился мир, они к Богу даже не повернулись, они еще спиной к Нему, даже спиной ходят. Даже церковь идет спиной к Богу, дорогу знают уже, приходят, а к Богу спиной. То есть их мало интересует Бог. Их интересует, почему в четверг нет молодежи. А раз нет молодежи, нечего туда ходить. Они спиной еще к Богу. Они спрашивают, говорит ли Бог что-нибудь в четверг? Говорит ли Бог что-нибудь в субботу? Они еще спиной пока к Нему. Их интересуют вопросы внешние, вопросы другие. Какой хор будет петь, кто проповедовать будет и такое подобное. Они еще спиной к Богу. Братья и сестры, но когда человек повернут к Богу, то он идет путем освящения. Он постоянно нуждается в средстве. Человек, который приближается к Богу, обнаруживает себя слабым. Обнаруживает себя человеком, который, не получается. Но говорит, все, больше не буду. Не буду сердиться, не буду так думать, не буду так говорить. Взяло и вырвалось, взяло и получилось. Человек обнаруживает, как Павел пишет, в себе закон другой. Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. И приходит человек в отчаяние от самого себя. Вы знаете, в мире очень много психологов работают над тем, чтобы утвердить человека в сознании своей значимости. Чтобы человек чувствовал себя, так сказать, человеком, авторитетным, чтобы мог влиять на других и так дальше. Но Бог занят другим. Это у нас есть, свое «я» ощущать. Бог занят другим совсем. Бог занят тем, чтобы мы увидели Его величие. Чтобы мы увидели, настолько мы маленькие во Вселенной, настолько мы греховные. Поэтому как нам нужен Христос, который умер за нас на кресте? Как Он нам нужен? Нужна сила. Для того, чтобы производить что-то. Для того, чтобы побеждать. Павел говорит, к стыду скажу, у нас не доставало сил. И помните, на что сил не достало? Помните? Когда его ударил первосвященник в лицо, а Павел говорит, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. А потом он вспоминает это событие и говорит, вы терпите, вы выносите, когда вас бьют в лицо. А вот к стыду скажу, а у нас на это, у апостола, не доставало сил, не хватило сил. Казалось бы, совсем мало, да? И казалось бы, что он греховного сказал? И он же сказал правду первосвященнику, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. И он же правду сказал. Он говорит, не достало сил промолчать. Ведь Иисус Христос, когда его оскорбляли, он молчал. Он молчал. Написано, не отвечал. Петр пишет, который недалеко там вращался, был и все это видел, говорит, будучи злословим, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал-то судьи праведному. Слышите, вслух не угрожал. Он сказал, Господи. А вслух он сказал, прости им, ибо не знают, что делают. Это его состояние. Мы обнаружим, что нам нужна сила, братья и сестры. И когда мы ищем этой силы, мы не находим ее только в том, что много читаем Библию. Это не дает силы. Если мы просто читаем ее много, если мы постоянно посещаем богослужение, это еще не дает силы. Это путь получения силы. Это возможно получить, но это не дает силы. Потому что в церкви я тоже сижу с такими же слабыми, как и я. Бывает, я еще слабее их. Когда читаю, многое не остается, не задерживается. Когда молюсь, мысли блуждают где-то. Поэтому я ищу, а где же взять силы? И Павел пишет, благодарение Богу, Господом Иисусом Христом. Я начинаю видеть, что мне нужен только Христос, только Он. Поэтому апостол Павел пишет Коринфянам, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. Говоришь о кресте распятом, говорят, мало ли других богов лучших, не распятых, не похороненных, не положенных в гроб. А вы мне предлагаете положенного в гроб. Но он же и воскресший. Павел пришел проповедовать в Афины, а люди говорили, слушай, послушаем, что-то новое он говорит, каким-то новом божестве. А потом, когда услыхали, что это божество, этот Бог распят на кресте и воскрес, насмехались и говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Да, апостол пишет Коринфянам, что слово о кресте для погибающих юродство есть, безумие, а для нас спасаемых. Слово о кресте – сила Божия. Где же сила моя? В Иисусе Христе, который распят за меня. И почему сила на кресте? Потому что там Бог сделал все для меня. Там Бог все совершил для меня. Там Бог меня, мою греховную природу, с которой я борюсь, 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 и никак не побежду ее. Там Бог ее пригвоздил Павел говорит, я сораспался Христу. Там на кресте для меня был мир распят. Ведь скажите, кто больше всего влияет на нас, когда мы выйдем в собрание? Что больше всего вымазывает наше сердце, делает его грязным? Не мир ли со всеми его прелестями? Но Павел говорит, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят. Не только я, он для меня, и я для него. Я для него распят. Я тоже на кресте. Для меня мир распят, и я для мира распят. Вот где победа. Враг распят. Мы читаем, что Павел говорит Галатам, что Бог, Христос в своей смерти на кресте избавил меня от настоящего лукавого века. Лукавый – это хитрый век, заманывающий, увлекающий, обманывающий. Век не говорит, чем это закончится. Век говорит, подходит к молодым людям и говорит, живите весело. Посмотрите, сколько наклеек на бутылках в магазине разных, красивых, искрящихся, золотящихся. А вы живете без этого. Посмотрите, как он, молодежь, весело проводит время в мире. Дискотеки, танцы, различные гуляния. Что хочешь, то и делай. Посмотрите, какая широкая дорога. Но дьявол этот век не говорит, куда она приведет. Он скрывает, что в конце ее ад. И не только там, когда умру. А он скоро придет. Для наркомана, пьяницы, для развратника. Он очень скоро приходит. Очень скоро люди испытывают в жизни последствия своих поступков. Очень скоро. Но дьявол скрывает. Павел говорит, что Галатам, что Христос избавил меня от этого лукавого, обманчивого века. Он защитил меня. Поэтому меня не привлекает совершенно. И так дальше. Друзья дорогие, можно продолжать и продолжать. Петр пишет, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. У креста вот где сила, вот где исцеление, раны Иисуса Христа. Вот почему о Христе распятом проповедовал Павел. Он пришел к иудеям, а им не до креста, не давай чудеса. Чудеса давай нам, покажи, прояви. Ему было больно. Иудеи ищут чудес. Пошел к еленам, а те мудрости. Говорят, ты нам поумнее, пограмотнее расскажи. Ты нам такое, что-то, значит, научное, современное. Он ему о кресте, они говорят, нет, это юродство, это ненормально. Ты, наверное, не здравый на голову. И они не принимали его. Но он заявляет коринфянам, этому языческому городу, церкви, которая в городе языческом, он говорит, иудеи ищут чудес, елены мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Поэтому, братья и сестры, сегодня мы благодарны Господу, что нам открыто это. Мы благодарны Господу, что для нас это уже ясно. Что нам это очень ясно, очень понятно, почему мы проповедуем Христа распятого. И то, что мы совершаем сегодня, когда мы возьмем этот кусочек хлеба, он скажет нам о его ломимом теле. Когда мы сделаем этот глоточек вина, он скажет нам сегодня о его пролитой крови за нас на кресте. Это скажет нам. А мы в присутствии этого величия Божьего, этого источника спасения, осматривая себя, ведь написано, вникай в себя и в учение, написано, да испытывать же себя человек, а мы, проверяя себя, скажем, как Иов сказал, но неформально, скажем, это не просто так, потому что так Иов сказал, я повторю за ним, мы скажем, раскаиваясь в прахе и пепле. Вот какой я маленький. Иов долго занимался тем, показать, что он неплохой, что он достойный Бога и недостойный тех страданий. Но тогда, когда он увидел свою, настолько он маленький, скажем, раскаиваясь в прахе и пепле, в твоем присутствии, у подножия твоего креста, у подножия твоей любви, там, где ты за меня умер, грешника, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Будем участвовать, вспоминая страдания нашего Господа, возвещая это страдание, возвеличивая Христа в нашей жизни. Если мы только сегодня участвуем, а выйдем и будем говорить по-мирски, жить по-мирски, поступать как мир, все как мир, характер как в мире, какая польза? О таких писал Павел многие, о которых я говорил и теперь говорю, и даже со слезами поступают, помните как? Как враги креста Христова. Это они плюют дальше, продолжают плевать на Христа. Это они продолжают забивать гвозди. Это они продолжают плести ему терновый венец. Это они его продолжают оскорблять тем, что знают Христа, знают истину, но живут как мир. Живут, ничем не отличаясь. Все в них написано «Бог их чрево». Вот, вот мои потребности, вот это главное. Бог их чрево. Они мыслят о земном, поступая как враги креста Христова. И мы встанем сейчас для молитвы. Если в доме молитвы есть те, кто еще не покаялся, кто еще не принял Иисуса Христа своим Спасителем, кто продолжает стоять к Нему спиною, повернитесь сегодня лицом к Нему. Обратитесь сегодня к Господу. Покайтесь. Примите Иисуса Христа вашим Спасителем. И вы станете Его детем. И Он будет работать над вами, чтобы приготовить вас к той прекрасной сияющей вечности. Если будем молиться мы, то, братья и сестры, бойтесь многословия. Потому что мы многословием очень часто унижаем Господа. В простых словах истины, в простых словах благодарности, в простых словах, не просто заученных, а в простых словах сердца, скажем Ему, что мы благодарны Ему, что Он принял нас таких маленьких в число детей Своих. Аминь.